Подобные праздники, там, жатвы, благодарения, как их только не называют, нам нужны, чтобы благодарить Бога и видеть Его руку в нашей жизни. И это особенно в наш век важно, когда, я не знаю, как у вас, но возникает иногда у людей ощущение, особенно в наше время, время развития технологий, возможностей, такое ложное чувство независимости. Я называю его ложным чувством независимости. Мы пользуемся, согласитесь, уже ну, не просто солнечным светом или огнем, мы пользуемся электричеством, разогреваем еду в микроволновках. Что у нас там еще есть? Мы можем общаться с друг другом по видеосвязи. На самом деле очень-очень много у нас вещей прекрасных, дарованных Богом есть, но надо на самом деле понимать, чтобы избавлять свое сердце от ложного чувства независимости, что просто Бог по своей милости и по своей заповеди, еще в книге «Бытие» она высказана, дал нам просто возможность чуть больше познавать творение и обладать им. Это все дары от Бога. А еще мы хотим благодарить Бога за дар и поддержку не только физической жизни, вот в этом углу у нас инсталляция этого, но благодарить Бога за дар и поддержку нашей духовной жизни. И поэтому мы стараемся это связывать и с Днем Реформации, поэтому инсталляция здесь, на кафедре «Пять принципов Реформации», которые я тоже хотел бы сегодня напомнить, поскольку это тоже особый дар от Бога и благословение. Благодаря именно Реформации появилось евангельское движение в этом мире, частью которого мы являемся. И это особая забота о нас. Особая забота, чтобы мы не потерялись в контексте многоразличных мнений, которые часто закрывают Бога и Евангелие. Поэтому благодарны за эти Божьи процессы, которые осуществляются в истории. Я избрал для нашего назидания сегодня один из самых известных текстов Писания, Псалом 22-й. В нем всего лишь 6 стихов. Я думаю, многие из вас знают его на память. Но колоссальное влияние вот этих 6 строчек на историю человечества вообще трудно переоценить. Вот как написал об этом величественном, можно сказать, шедевре Давида один христианский историк. Я хотел бы прочитать. Вот этот псалом вдыхал смелость в сердца миллионов отчаявшихся. Он лил бальзам утешения в сердца безнадежных больных, страждущих узников, скорбящих вдов и брошенных всеми сирот. Смертельно раненые солдаты под звуки этого псалма умирали спокойней, а мрачные стены больниц освещались надеждою. Он, то есть псалом, навещал заключенного в темнице и освобождал его от оков, как ангел освободил Петра, поднимал его до облаков и возвращал домой с радостной песней. Он делал умирающего христианина раба свободнее его господина. Давайте прочитаем сам псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл, Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Давид написал этот псалом, как бы оглядываясь на всю свою прожитую жизнь. Такой он себе ее представлял, где сам Бог был его вот великим пастырем. А он сам оставался как бы маленькой беззащитной овечкой. Надо помнить, что во времена написания этого псалма Давид, по всей видимости, уже был тогда царем объединенного Израиля. Но перед лицом Бога он всегда оставался смиренным пастушком. А в молодости Давид, если вы знаете его историю, даже по детским Библиям, знаете, что Давид действительно был пастухом, и потому вот этот образ Бога как пастыря ему очень хорошо понятен и приятен. Этот псалом, конечно, открывает нам не просто историю его жизни, а глубину отношений с Богом в контексте всей его жизни. Буквально с первых слов мы видим выражение веры Давида «Господь пастырь мой». Давид не просто знал о Боге, можно сказать, он знал лично Бога. Второе, невозможно без первого, мы знаем, нужно познание Бога, но второе является как бы целью первого. Познание Бога всегда приводит к отношениям с Ним, и это то, что мы видим в сердце Давида. Во времена Реформации был известен латинский термин «coram Deo», я говорю не об институте душепопечения, а известной концепции богословской. И он означает «жизнь перед Богом». И эта фраза во многом отражала мировоззрение вот таких тогда реформатских мыслителей о христианстве. Так они понимали христианство. Христианство в их понимании не должно быть ограничено только лишь храмом, как тогда уже было такое представление, или лишь только литургией. Нет, вся жизнь человека происходит перед лицом Бога. Конечно, к сожалению, не всякий человек подчиняет свою жизнь этой истине. Но вот Давид был один из тех немногих людей, жизнь которого была именно таковой, перед Богом. То есть его жизнь, можно сказать, была жизнью «coram Deo». И такова цель нашего размышления над этими шестью строчками этого псалма – научиться видеть Бога в нашей личной жизни, непосредственно видеть нашего Бога как пастыря, который заботится о нас. Как это видно в самой первой строке, я всю ее прочитаю, она задает тон всему псалму: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». А здесь непосредственно я выделю для лучшего запоминания четыре особенных вида заботы, которые мы не должны, ну, как бы пропустить мимо ушей, мимо глаз своих, должны видеть в своей жизни. Первый из них я назову так: пастырь заботится о наших нуждах. А знаете ли вы, что согласно библейской метафоре, мы здесь все не только братья и сестры, мы еще овцы. Знаете, да? Так вот, знаете, что овцы абсолютно никчемные животные. Они не могут заботиться о себе сами. А если другие домашние животные, такие как кошки, там, собаки, спокойно могут, в принципе, жить и без хозяев, то овцы не могут без них. Они нуждаются в пастыре. А быть же пастухом, вот этим пастырем в Древнем Израиле, была большая работа, требующая очень большого умения и сил. И не для этого ли, допустим, Моисея, который пас овец, вы помните, да, в пустыне, и Давида, перед тем, как сделать их пастухами или вождями своего народа, можно сказать, Бог натренировал на овцах, потому что позже им нужно будет передавать эти навыки в служение людям. А вот распорядок дня пастыря, это уже второй стих, где сказано: «Он покоит меня», то есть Бог покоит меня «на злачных пажитях и водит к водам тихим». В принципе, это самая главная задача пастыря здесь. То есть для него нужно было найти вот эти злачные или сочные пажити в Израиле. Я хочу сказать, это нелегкая задача. Если бы кто-то из вас сейчас был в Израиле и увидел пасущихся овец, вы подумали, что они вообще там едят, какие-то камни, они что, камни грызут? На самом деле растительность там, особенно в те времена, сейчас, конечно, есть искусственное орошение в Израиле, но в те времена орошение было весьма своеобразным, в основном благодаря влаге, которая была в воздухе, она накапливалась в камнях, и благодаря этому в их маленьких расщелинках появлялись какие-то растения, какая-то трава, и поэтому овцам нужно было все время ее находить, есть. То есть это очень сильно отличается, так сказать, от наших пастухов, которые, так сказать, нашли себе место где-нибудь на лужайке, и их пасет электропастух. То есть работа эта была очень сложная. После еды хочется пить, и поэтому пастырь еще водил к водам, притом тихим водам, потому что овцы не могут пить из быстрой воды, из ручьев, им нужно тихая заводь, поэтому это тоже определенная работа. Есть и другие глаголы заботы в этом псалме. Мы видим, что этот пастырь подкрепляет, Он приготавливает трапезу, он умощает елеем голову, возможно, для смягчения ран от ушибов. Вы знаете, овцы вечно куда-то забредут, вспоминайте притчи Христа. Поэтому нужно было умастить елеем голову. И все эти образы говорят о том, что мы находимся под постоянной опекой и заботой нашего Бога. Пастухи в Израиле буквально жили со своими овцами 24 часа в сутки. Таков и наш Бог. Он не просто создал мир и как бы сам самоудалился от Него и наблюдает со стороны, как у многих есть такое представление, но наш Бог на самом деле не сторонний наблюдатель. Он очень близкий к нам, поэтому вот эта метафора гораздо лучше для нас. Он пастырь, Он ведет и заботится. Он не просто начальник, который дал указания и ждет только от нас результата. Он тот, который сопровождает нас пути. И все, что происходит в нашей жизни, происходит не только под Его контролем, но исходит от Его рук. Позже Иаков, 1 глава, 17 стих, так сказать, выведет из этой метафоры хорошую доктрину. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». То есть Бог никогда не изменит своим привычкам и навыкам, в Нем нет перемены, Он останется таковым. И Он, на самом деле, все в этом мире, все, что есть от Него. Я вспоминаю такой момент, как учил там своего Веню, когда он был поменьше еще, тому, что Бог все создал. Ну, конечно, знаете, как разговор с ребенком. А вот солнце кто создал? Иисус создал. А вот луну, а вот там папу, а вот этого. А был такой еще вопрос, а чупа-чупсов кто создал? И я завис, как будто чупа-чупс создать сложнее, чем луну и звезды, да? Хотя на самом деле, если задуматься, то все элементы любого, любой вещи в этом мире, включая чупа-чупс, включая наши способности, в том числе творческие, сделать это все-все от Него. Поэтому, если уже подумать в процентном соотношении, то наше участие такое незначительное. На самом деле все от Него. И даже в этом мире, где практически на любом предмете стоит «Made in China», на самом деле все сотворено Богом. Так небесный пастырь заботился о Давиде, так он понимал, притом на полях битвы, во времена преследований, скитаний, в пустыне или когда он был на престоле, вся его жизнь была полна Божьей заботы многоразличной. Так он заботится о нас, этот псалом для нас. Но можем ли мы, подобно Давиду, сказать вот то же самое, не просто «Господь пастырь мой», а как бы выразить вот эту веру в том, что я ни в чем не буду нуждаться? Или сказать «чаша моя преисполнена», говоря современным языком, можем ли сказать «я абсолютно удовлетворен», «я счастлив»? Может ли из вас выйти вот так сюда и такое свидетельство сказать «я абсолютно удовлетворен», «чаша моя преисполнена», «я очень счастлив»? И в этом смысле, знаете, о чем стоит сказать? Что наш мир очень полон таких парадоксов. Даже не самые богатые из нас сегодня живут намного лучше прежних поколений и даже иногда царей в этих поколениях. Но разве люди счастливы, ради они удовлетворены, испытывали это не состояние такого удовлетворенности? К сожалению, в целом мы можем сказать нет. Это постоянный поиск скорее счастья. Но почему мы так отличаемся от Давида? И вот что можно об этом подумать и ответить. Когда человек, который высказывает недовольство жизни, подумайте, о чем он думает. По всей видимости, он думает только лишь о своей жизни, о том, чего у нет. То есть он думает скорее о своих нуждах. А поскольку этих нужд у него тысячи и тысячи, то счастье ему только снится. Вы знаете, даже по известной пословице «счастье там, где нас нет». И даже удовлетворение нужд не приносит человеку счастья, по верному замечанию мудрого Соломона в книге «Притчи». Вспоминайте, у ненасытимости две дочери. Давай, давай. Не знаю, правда ли, что говорят, может, это какие-то мифы, что в Кока-Коле есть какие-то вещества, благодаря которым, если мы пьем Кока-Колу, нам хочется ее пить больше и больше. Но я хочу сказать, друзья, вот эти вещества, которые притягивают нас, есть абсолютно во всем, в любом творении, в любом человеке, в любом предмете. И они активируются, эти вещества, если в нашем сердце появляется желание такого чрезмерного обладания этим. Если мы начинаем думать, что это дает нам наивысшее счастье, то действительно мы становимся зависимыми от этого. Вся проблема нашей неудовлетворенности в том, что мы пытаемся удовлетворить себя тем, что не насыщает на самом деле, а только возбуждает нашу душу для поиска новых нужд. Поэтому у ненасытимости много дочерей на самом деле. Но Давид, подумайте в контрасте, основываясь на этом псалме, он думает не о нуждах, он думает о Боге. Секрет удовлетворенности Давида не в удовлетворении с нужд самих-то как таковых, но в Боге, который заботится о нем. Поэтому посмотрите, здесь очень важно время глагола. Ведь Давид говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». То есть он говорит даже о будущем. Это манифест его веры, хотя он не знает этого будущего, но знает одно. В будущем, как и в настоящем, есть его пастырь. Вот в чем причина удовлетворенности. Это манифест веры, это взгляд, это расположение сердца. Оно так толкует окружающую нашу жизнь и мир. Послушайте, как говорил об этом Чарльз Спержин, известный проповедник. «Я имею все, что мне нужно, и преизбыточествую. Не потому, что у меня в банке лежит крупная сумма, и не потому, что я могу самостоятельно заработать на хлеб, а потому, что Господь пастырь мой. Нечестивый постоянно испытывает нужду, праведный же вкушает благо. Сердце грешника не знает удовлетворения, а благочестивый пребывает в довольстве». Вот этот секрет счастья. Конечно, очень легко сказать и произнести эту фразу: «Господь, пастырь мой». Но ответьте для себя на несколько вопросов. Я их как бы просто гипотетические вопросы озвучу для вас. Испытываете ли вы в своей жизни удовлетворенность? Можете ли вы назвать себя счастливым человеком? Можете ли сказать об этом же, когда в вашей жизни не все идет по маслу? Не все, как и в жизни Давида. Довольствуете ли вы тем, что вы имеете в своей жизни? Когда вы испытываете разные трудности, а они действительно есть у нас, мы не какие-то фанатики, мы печалимся и переживаем от того, что у нас чего-то нет. Но когда вы испытываете вот эту неудовлетворенность, когда испытываете трудности, успокаивает ли вашу душу мысль о том, что тем не менее Господь со мной сейчас, Он будет со мной завтра? И это то, что успокаивает душу мою. Выдающийся протестантский композитор Иоганн Себастьян Бах, это был именно протестантский композитор, в конце своих многих произведений и многих тех, которых вы знаете, я не буду вам напевать, чтобы вы не испортили представление о Бахе. Так вот, в конце этих знаменитых произведений он часто ставил аббревиатуру «СДГ», который расшифровывался как «Соли Део Глория». Сергей сегодня уже напоминал, это последний пункт в конспекте нашей проповеди, да? «Соли Део Глория». И этот тезис означал «Одному Богу славу». В нем, конечно, очень много смыслов, но один из них – это полная сосредоточенность на Боге, не на человеке, не на каком-то любом другом творении, но на Боге. Думая, можно сказать, эпиграфом и всей жизни Давида были эти три буквы «СДГ» – «Соли Део Глория». Давайте поговорим о следующем виде заботы. Первым мы сказали, что Бог заботится о наших нуждах, Он пастырь нас. Второй – пастырь направляет наши пути. Направляет наши пути. Как сказано в третьем стихе, «направляет меня на стези правды ради имени своего». И в шестом стихе та же мысль: «Благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей». Я уже говорил вам, что мы все овцы, да? Помните? Так вот, еще знаете, овцы еще плохо ориентируются. Мы собираем качество овец. Возможно, поэтому, кстати, притча, рассказанная Христом о потерянной овце, очень хорошо понималась его современниками. Овцы очень часто терялись. И поэтому овцы постоянно держали пастуха в напряжении. И в то же время они не могли без него. Не могли без него. И вообще Божье руководство – это постоянная тема в псалмах Давида. Я прочитаю из других псалмов ту же самую идею. Допустим, Псалом 31, 8 стих. Сказано следующее: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Псалом 36, 5. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». Бог, друзья, уподобил нас не котам, не нуждающимся в поводырях, которые сами гуляют по себе, но овцам. Хотя, конечно, люди смышленнее овец, но по причине греха мы стали глупее их. Мы слепы, и наши пути очень неверны. У нас заблудшая природа, постоянно склоняющая нас к уходу от верного пути. Вы знаете, что одно из значений слова «грех» на греческом звучит как «хамартия» – это не попасть в цель. Может, мы и думаем, что попадаем в цели, но совсем неверной цели. Я вот даже хочу показать вам, как мы не попадаем в цель. Вот, допустим, моя цель – попасть вот этими шариками бумажными вот в эту тыкву. Как вы думаете, попаду? Попаду? Но смотрите, как мы попадаем в духовном смысле в эти цели. Вот так мы целимся. У нас совсем другие цели жизни. Поэтому не думайте, что вы чуть-чуть не точны. Грех делает нам вообще полностью извращенным. Мы о другом думаем и о другом помышляем. Поэтому Бог направляет нас. И Давид был благодарен на стези правды. Без него мы никогда бы не нашли эти стези, эти дороги правды, и никогда бы не удержались на них. Даже Давид, вспоминайте, он нуждался в том, чтобы Бог возвращал его на пути. Вспомните Нафана, который пришел к нему и обличал его, возвращая на Давида на стезю правды. Уже возраст такой, что иногда стоит задуматься о своей жизни прожитой. Иногда ты думаешь, сравниваешь вот те цели, которые ты там сколько лет, 20-30 назад ставил себе в отношении своей жизни, и тем, что в твоей жизни сегодня происходит. И я хочу сказать, не все так, как я думал. Но я благодарен Богу, что все происходило по-другому. Потому что это очень важная фраза здесь. Смотрите, он направляет на стези правды ради имени своего. Нет более высокой мотивации в этом мире, чем сам Бог. И мы так благодарны, что в своих мыслях о нас, чтобы вести нас, он руководствуется наивысшей причиной, каковой может быть только совершенный Господь. Он заботится о нас ради имени своего. И это делает, так сказать, наше доверие ему более совершенным, потому что он нашел наивысшую причину, наивысшую мотивацию, которая есть в этом мире, и это есть он сам, во имя которой он заботится о нас и направляет нас. Согласитесь, что Бог иногда непонятен нам, особенно в трудные моменты жизни, нам кажется, он совсем как-то не так распоряжается этим миром. Если бы он направлял мои пути, да почему он меня привел туда, где я сейчас нахожусь? Но ответ в целом, то, что скажет Давид, ради имени своего. Его цель – приблизить нас к себе. Это и наивысшая цель. И это не только приносит славу ему, но и благодать нашей душе. Если бы, подумайте, Бог дал нам все и удовлетворил все наши нужды, но не дал нам себя самого, то на самом деле он бы не дал бы нам ничего. Вот вам еще несколько вопросов от этого тезиса, этого псалма. Кто управляет вашей жизнью? Вы зависимы от пастыря, овца или кот, который гуляет сам по себе? Можете ли вы сказать, что предали Богу, как Давид, путь ваш? Подумайте, сколько много глупостей, как и я, как и вы, мы наделали. Сколько ран и ссадин мы получили, пытаясь устроить самостоятельно себе дорогу. а также вспомните при этом, сколько раз Бог своей милости и ради своей славы уберегал нас от бездны, направляя нас на путь жизни. И не является ли это побудительной такой причиной хорошей, чтобы предать Господу свой путь, чтобы Он именно его совершил? Он более компетентен. Здесь вспомнить, стоит вспомнить еще два термина реформации. Мы вспоминаем все-таки реформацию, поэтому не обойдемся без уроков латыни. Это был такой, сказать, богословский язык реформации. Один из них вы хорошо знаете, он самый первый в нашем конспекте. Это соло скриптура, которое означает, вы знаете, что означает? Только Писание. А второй термин, который я хочу здесь употребить, вы его навряд ли знаете, он звучит как «deo valente». Красиво звучит, но смысл его более красив. «Если Богу будет угодно». И вот какое они, оба эти термина имеют значение в свете того, что мы говорим. Если термин «соло скриптура» выражает, так сказать, объективное, ясное, фундаментальное знание о нашем пути, и таковым является только Писание. А Писание направляет нас на пути. Никто и ничто не может стать вровень с Писанием и определять нашу веру или практическую жизнь. Писание в этом смысле достаточно, оно богохновенно. Но второй термин «deo valente» означает некое такое субъективное знание о нашем пути, а именно все, что происходит в нашей жизни, происходит под его водительством, под его контролем. Приведу примеры, как эти два термина могут работать. Допустим, вы как верующий человек, вы знаете, что вы должны жениться или выйти замуж на верующем человеке. Об этом говорит Писание очень ясно и недвусмысленно. А вот кто будет этот человек? Тут уж deo valente, как Бог усмотрит. Бог заботится о нас, и Он направляет нас на пути ради имени Своего. А третий вид заботы. Пастырь оберегает нас на опасном пути и защищает нас от врагов. Вы еще помните, что мы овцы, да? Так вот, овцы – это еще боязливые животные. Боязливые, мы не львы в этом смысле. А вот как Давид говорит: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убою зла», не потому что он сам такой небоязливый, нет, «потому что ты со мною», я читал 4 стих, «твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И 5 стих: «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих». Вы знаете, что израильская земля, она изобилует горами, ущельями, и чтобы переходить одного пастбища к другому или идти к источнику воды, нужно было часто проходить через эти ущелья. Высокие скалы закрывали солнце, и поэтому там действительно царствовала тень, а также запах смерти. И это было лакомое место для хищников, которые знали самое слабое место для овец. Зажатые между скалами овечки были хорошей добычей в этом царстве тени и смерти. По этой причине пастухи были не только искусными менеджерами, чтобы найти злачные пажити, привести к воде, они еще были искусными воинами. Вспомните молодые годы Давида. Паренек, как бы, между прочим, рассказывает о своем опыте жизни пастуха царю Саулу. И вот послушайте, что он ему говорит. Это 1 Царств, 17 глава, 34-35 стих. «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его». Подростки 4000-летней давности, да? Удивительно. С такими пастухами овцам, конечно, было не страшно. У них бы жезл, это такая дубовая палка для защиты от животных диких. И был посох, это другая палка с загнутым концом, я думаю, вы видели, с помощью которой пастух вытаскивал овец из зарослей или ям, раздвигал колючие ветви, отгонял змей. Так вот, один вид вот этих предметов, жезл и посох, успокаивал овец. Они переставали метаться, и могли идти ровно даже вдоль ущелья. Находясь рядом с сильным и смелым пастухом, они даже могли спокойно есть свою трапезу, сочную траву, когда издали на них посматривали голодные жадные глаза хищников. Смертные ущелья вообще хорошо были известны Давиду, особенно во времена преследования его Саулом. Многие псалмы написаны именно в те времена, когда он проходил этими долинами смертной тени. Но Давид настолько доверял Богу, настолько он верил в его суверенную руку, в этот жезл и посох, что он даже ел и спал, на самом деле, в виду врагов своих, когда они окружали его. Поэтому я часто говорю, что демонстрация веры в Давида, великого Бога, был не только Голиаф и вот этот знаменитый поединок, но его подушка или что там было у него под головой. Полное доверие Богу, который заботится о нем. И мы должны помнить, что наш Бог – это Бог сил, Бог Саваоф. В его руке даже не палка, не жезл какой-то, но меч. И вообще вся сила находится во власти его, весь мир. Никто и ничто, и даже сатана не могут приблизиться к нам без его воли. Мы должны больше взирать в этом смысле на величие Бога. Потому что тени нас смутят, ущелья, которые в нашей жизни, они пугают. Мы должны взирать на Бога. Как один вид пастыря с жезлом и посохом в руке успокаивал овец, так и вид нашего Бога, открываемый нам в творении. Гораздо более в Писании, не только в творении, Писание намного больше открывает нам величие Бога. Все это должно успокаивать нас. Вы знаете известный английский евангелист Джон Уэсли, благодаря которому Англия очень сильно изменилась во многом. Так говорят вообще историки светские в отношении Джона Уэсли. Но на него повлияло одно событие. Он плыл на корабле в Америку, на котором вместе с англичанами его соплеменниками плыли моравские братья. Это известные христиане, которые жили в районах Чехии, Богемии. Это отдельная часть истории такой христианской. Очень удивительные такие люди. И вот он попал вместе с этим всем окружением, англичанами, этими моравцами, в шторм. И вот как он записал Уэсли в своем дневнике, что произошло. Когда главный парус сломался, то есть мачта, да, и вода стала заливать корабль, англичане запаниковали. Их полные ужаса крики заглушали даже рев бури. Моравцы же сидели, спокойно распевая свои псалмы. Позднее, когда одного из них спросили, боялся ли он во время шторма, он ответил: «Благодарение Господу, нет». Тогда его спросили, боялись ли их женщины и дети. Он ответил: «Нет, наши женщины и дети не боятся умереть». И еще дальше пишет Уэсли: «От них, моравцев, я перешел к их дрожащим, плачущим соседям и указал им на различия в час испытания между тем, кто благоговеет пред Господом, и тем, кто не благоговеет. В 12 часов ветер стих, но это был самый великолепный день, как мне когда-либо довелось видеть». Он соприкоснулся с штормом, а также верой людей, доверяющих Богу в этот шторм. И снова хочу задать вопрос – от этого тезиса. Я не буду задавать вопрос, боитесь ли вы. Вопрос другой: кого вы боитесь более всего? Вы больше боитесь этого мира и его страхов, которые наполняют сердца людей? Но это обычные страхи. Помните, во что одеться, что пить и так далее. Или вы больше боитесь Бога? Первый вот этот страх, земной страх, он порабощает нас. Второй освобождает. Реформатские мыслители первый страх называли рабским, тварным. Второй страх они называли сыновним. Мы должны возрастать именно в сыновнем страхе, который побеждает рабский страх. Суть его в устремленности к Богу. Я как-то видел на одной машине, на бампере, фразу «Бог ближе к тебе, чем бампер моей машины». Очень интересный подход к благовестию. Но на самом деле задумайтесь, Бог еще ближе, чем мы можем это представить, чем любой бампер автомобиля. Но нам нужны очки веры, способные видеть сильную руку Его. Вспоминайте, как слуга Елисея, когда он дрожал в период такой их жизни, когда многие люди окружили их, враги их. И Елисей просил Бога, чтобы этому рабу Гиезию были открыты глаза веры. И он увидел, что на самом деле Бог защищает их и заботится о них. Вот нам нужна эта вера, нам нужны очки веры, нам нужна истина, о которой мы говорим. Итак, друзья, наш пастырь, он заботится о наших нуждах, мы уже говорили об этом. Пастырь направляет нас на верные пути. И третье, мы говорили, он охраняет нас посреди разных бед от врагов. И было бы странно закончить объяснение этого великого псалма без того, чтобы указать еще на одно действие доброго пастыря по отношению к нам. Особенно для нас, живущих во времена уже Нового Завета, которые могут прочитать Псалом 22 через призму самых великих событий в жизни пастыря. И мы можем с ясностью видеть вот эту заботу о нас. Пастырь спасает своих овец. Это последнее, что я хотел бы сказать. Он не только позаботился о том, что нам есть и что нам пить, или во что одеться. Он не только защищает нас от каких-то временных бурь земных и врагов. Самое главное, он спас нас от греха, дьявола и смерти. Притом ценой собственной жизни. Послушайте слова этого пастыря сквозь толщу веков. Мы перемещаемся в Евангелие от Иоанна, в 10 главу. Пастырь уже здесь, он во плоти, он с нами. И вот что он говорит. «Истинно, истинно говорю вам», я читаю первого стиха, «кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит извне, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцей, овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени, выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут». Потому что знает голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И дальше читая с 10 стиха. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. И вот что он говорит. Самое великое выражение его доброты. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Иисус не только отказался от каких-то своих естественных нужд ради нас, Он оставил небо ради нас. Иисус не только провел нас долиной смертной тени, но умер там вместо нас и спустился во мрак преисподней, самую мрачную тьму, чтобы закрыть нам путь в этот мрак смерти, открыть другой путь к вечной жизни. Никто из людей и ангелов не смог сделать для нас то, что сделал Христос. Наше спасение подарено нам исключительно Христом. Реформаторы это отразили в одном, еще в одном термине. Это уже каким по счету? Solus Christus. Здесь это второй пункт. Только Христос. Интересно, что Псалму 22 предшествует 21 Псалом. Понятно, да? Простой логикой, математической. Так вот, этот 21 Псалом известен своим пророческим голосом о страданиях Христа. Послушайте, в этом есть какое-то Божие провидение. Перед тем, как стать нашим пастырем, вот что Он совершил. «Боже мой», я читаю со второго стиха, «для чего Ты оставил меня?» «Далеки от спасения моего слова вопля моего». Восьмой стих. «Всевидящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Пятнадцатый стих этого же псалма. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпали, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей». И Ты свел меня к перстни смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Такой ценой наш добрый пастырь спасал своих овец». Если для того, чтобы быть благодарными Богу, мы сегодня особенно думаем об этом, вам не хватает неба и земли, вам не хватает всего того, что Бог делает, то просто, мои друзья, посмотрите на крест, на самое главное выражение Божьей заботы о нас. свидетельство Его защиты и руководства. Изумитесь Его любовью. Падите и восхвалите свою пастыря за Его благость и милость. И, конечно, я хочу обратиться к тем, кто еще не знает Христа как своего доброго пастыря. Снова вспоминайте, что Псалом 22 начинается с этой трогательной фразы «Господь, пастырь мой». Можете ли вы назвать Бога своим пастырем? Не просто пастырь, не просто пастырь стада, но пастырь мой. Таким он был для Давида. Является ли он таковым для вас? Но подумайте, как Псалом 21 о страданиях Христа предшествует по Псалму 22 о пастырстве Христа, так и Христос, чтобы стать твоим пастырем в жизни, должен стать спасителем. Стать спасителем, если ты примешь в жертву грехи. Поэтому я хотел бы завершить, чтобы уже полный конспект завершить, еще двумя терминами. Соло фиде и соло грация. Это для вас, друзья. Соло фиде, только верой, означает, что вы можете прийти к Богу, чтобы Он стал вашим пастырем только по вере, не на основании своих заслуг, не на основании своих дел, а исключительно по вере в Его милость. Соло грация как раз говорит об этом, только благодати. Бог спасает нас исключительно по причине своей удивительной милости к нам, ко всем. Поэтому откажитесь от глупых путей, которые не ведут к спасению, самоупования, но доверьте себя Богу. Пусть Господь благословит всех нас. Давайте мы встанем, помолимся. Мы благодарны Тебе, Господи, что в сегодняшний день мы особенно можем благодарить Тебя за все те дары, которыми Ты дал нам, за нашу жизнь и за то, что Ты сопровождаешь нашу жизнь милостью Своей. Столько много Твоих щедрот, забот, она вся жизнь наша окружена. Мы так благодарны Тебе об этом. Помоги нам не потерять Тебя из виду, помоги нам не стать подобно язычникам, людям, которые пытаются найти смысл, удовлетворенность лишь только в земном. Помоги нам видеть Твою руку. Помоги нам наполняться прежде всего Тобою. Помоги утешаться Твоим присутствием в нашей жизни, особенно во времена трудностей. И помоги нам особенно радоваться о том, что Ты совершил для нас на кресте Голгофы. Мы так благодарны, что этот добрый пастырь взял на себя, вошел в эту тень смертную и взял на себя наш грех. И мы так благодарны, что Ты подарил нам больше, чем просто жизнь, но жизнь с избытком. Наша чаша действительно преисполнена. Благослови, Господь, чтобы эта истина, она вдохновляла жить ради Христа тех, кто знает Тебя. И она покорила сердца тех людей, которые еще бредут по разным другим путям. Помоги, Господь, им склониться перед Тобой и покориться вере в Тебя. Просим об этом ради Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.